Дополнение к житиям. Кассета 7. Первый том добротолюбия. Поучение и наставление святого Антония Великого. Лучше потому не говорить, ибо не этого хочет Бог для спасения человека. Душа состраждет телу, а тело не состраждет душе. Так, когда тело растекает, страдает с ним и душа, и когда тело крепко и здорово, сослаждается тем и чувство душевное. Но когда душа раздумывает, раскаивается, не раздумывает, не раскается вместе с ней тело, а пребывает само по себе, оставаясь позади, не двигаясь. Ибо раздумывание, раскаяние, есть болезненное чувство души, равно как неведение, гордость, неверие, любостяжание, ненависть, зависть, гнев, малодушие, тщеславие, честолюбие, несогласие, нечувствие добра и подобное душою производится. Помышляя о Боге, будь благочестив, независтлив, добр, целомудр, кроток, щедр по силе, общителен, неспорлив и подобное. Ибо всем этим угождать Богу есть некрадомое богатство души. А также следует не осуждать никого или ни о ком не говорить, что он нехорош, согрешил. Но лучше разыскивать свои худые дела и свою жизнь рассматривать самим собою. Угодно ли она Богу? Какое нам дело до того, что другой, кто нехорош? Истинный человек старается быть благочестивым. Благочестив тот, кто не желает чужого ему. Чуждо же человеку все сотворенное. Итак, презри все, так как ты образ Божий. Образом Божьим бывает человек, когда живет право и богоугодно. А этому быть невозможно, если не отстанет человек от всего страстного. У кого он боголюбив, тот искусен во всем, что спасительно для души, и во всяком благоговеянстве, требуемом от него. Боголюбивый муж не укоряет никого другого, потому что знает, что и сам согрешает. И это есть признак души, спасающейся. Те, которые с усилием стараются иметь временное стяжание, и забыв о смерти и погибели души своей, любят вожделение злых дел, а о том, что спасительно для них, не заботятся. Не представляют себе бедные, что претерпевают люди от зла по смерти. Бог не есть виновник зла, Он даровал человеку разум, способность различать добро и зло и самовластие. Злые же страсти рождаются уже от нерадения и беспечности людей. Отнюдь не виновен в них Бог. По свободному выбору воли демоны сделались злыми, равно как и большая часть людей. Человек, благочестиво живущий, не попускает злу войти в душу. А когда нет в душе зла, тогда она бывает безопасна и невредима. Но таковыми ни злобный демон, ни случайности не имеют власти. Бог избавляет их от зол, и живут они невредимо, хранимы, как богоподобные. Похвалит ли кто такого человека? Он в себе самом посмеивается над хвалящими его. Обесславит ли? Он сам не защищается перед поносящими его и не негодует за то, что так говорят они о нем. Зло приражается к естеству, как ржавчина к меди, и грязнота к телу. Но как не медник производит ржавчину и не родители грязноту, так и не Бог произвел зло. Он даровал человеку совесть и разум, чтобы избегал зла, зная, что оно вредно для него и готовит ему муку. Смотри же внимательно. Увидев такого счастливца в силе и богатстве, ни под каким видом не ублажай его, прельщен, будучи демоном. Но тотчас смерть да будет у тебя перед глазами, и никогда не возжелаешь ты ничего худого или житейского. Бог наш тем, которые на небе, даровал бессмертие, и тех, которые на земле, создал подлежащими изменению. Всему прочему даровал жизнь и движение, и все для человека. Итак, да не увлекает тебя житейские прелести, когда дьявол будет влагать злые помышления в душу твою. Но тотчас вспомни о небесных благах и скажи себе самому, если захочу, в моей состоит власти победить и это восстание страсти. Но я не побежду, если захочу удовлетворить моему желанию. Таким-то подвязайся подвигом, могущим спасти твою душу. 93. Жизнь есть соединение и сочетание ума, духа, души и тела. А смерть есть не погибель этих сочетанных частей, а расторжение их союза. Все это Бог хранит и по расторжению. Ум не есть душа, но дар Божий, спасающий душу. Богоугодный ум течет впереди души и советует ей презреть временное, вещественное и тленное, а возлюбить благо вечное, нетленное и невещественное, так, чтобы человек, живя в теле умом, представлял и созерцал небесное и божественное. Таким образом, ум боголюбивый есть благодетель и спаситель человеческой души. Душа, поблажая тело, омрачается удовольствием и погибает. Боголюбивый ум действует противно этому. Он причиняет скорбь телу и спасает душу, как врач, рассекающий и жгущий тела. Те души, которые не обуздываются разумом и не управляются умом, который бы остепенял, удерживал и направлял, куда следует страсти их, то есть скорбь и удовольствие, такие души погибают, как неразумные животные, потому что у них разум увлекаем бывает страстями, как кучер лошадьми, вышедшими у него из повиновения. Величайшая болезнь души – крайняя беда и пагуба. Не знать Бога, все создавшего для человека и даровавшего ему ум и слово, которыми, возносясь к горнему, может он вступать в общение с Богом, созерцая и прославляя Его. Душа в теле, в душе ум, в уме слово, которыми созерцаемый и прославляемый Бог обессмертивает душу, даруя ей нетление и наслаждение вечное. Ибо Бог всему сущему даровал бытие по единой своей благости. Бог, сотворив человека самовластным, как независимый, всещедрый и благий, доставил ему возможность, если захочет, угождать Богу. Угодно же Богу то, чтобы в человеке не было зла. Ибо если люди хвалят хорошее дело и добродетели святой боголюбивой души, а дела срамные и злые осуждают, не тем ли паче Бог, хотящий спасения человеку. Благо получает человек от Бога, как благого, а злу подвергается человек сам от себя, от сущего в нем зла, от похоти и нечувствия. Безрассудная душа по естеству бессмертна, и госпожа тела становится рабою тела из-за чувственных удовольствий, не разумея, что услаждение тела – пагуба души. Но впадши в нечувствие и обюродевши, заботливо печется она о всем услаждении тела. Бог – благ, а человек – зол. На небе нет зла, а на земле нет истинного блага. Но умный человек избирает высшее, познает Бога всяческих, благодарит и воспевает Его. Телом же своим гнушается прежде смерти, и злым его чувствованием, требованием, желанием не позволяет приходить в исполнение, зная их пагубность и злое действие. 103. Грехолюбивый человек любит много стяжания, а о правде не родит, не помышляя о неверности, непостоянстве и маловременности жизни, и не помни о неподкупности и неизбежности смерти. Если же и в старости, кто бывает так срамен и несмыслен, то он, как древо гнилое, не гож ни на какое дело. Удовольствие и радость чувствуем мы после того, как испытываем скорбное. Ибо не сладко пьет тот, кто не томился жаждой, не сладко ест, кто не голодал, не сладко засыпает, кто кого сильно не клонила дремота, не сильно чувствует радость, кто прежде не был в скорби. Так и вечными благами не насладимся мы, если не презрим маловременное. Слово есть слуга ума. Что хочет ум, то и слово выражает. Ум все видит, даже то, что на небе, и ничто не помрачает его, кроме одного греха. Для чистого же ничего нет неудобно понятного, как для слова его неизглаголанного. По телу человек смертен, а по уму и по слову бессмертен. Молча ты умствуешь, и ум свой говорит тебе, ибо в молчании ум рождает слово. Благодарное за слово Богу приносимое есть спасение для человека.
Говорящие не смыслены, не имеют ума, ибо говорить ничего не думают. Но рассмотри, что полезно тебе делать для спасения души. Слово умное и душеполезное есть дар Божий. Напротив, слово пустопорожнее, хотящее определять меру и расстояние...
То, что никакое ему не приносит пользы, как бы желая решетом зачерпнуть воды, ибо этого людям нет возможности найти. Небо никто не видит, и того, что на нем, познать никто не может, кроме человека, ревнующего добродетельной жизни, который ведает и прославляет сотворившее оное небо во спасение и жизнь человеку. Таковы боголюбивый муж, несомненно, знает, что без Бога нет ничего, но что он есть везде и во всем, как Бог, ничем не ограниченный. Как из матернего чрева выходит человек, так из тела душа выходит голая, и бывает иная чиста и светла, иная запятнана падениями, а иная черна от многих прегрешений. Почему умная и боголюбивая душа, поминая и рассуждая о бедах и крайностях послесмертных, живет благочестиво, чтобы не быть осужденной, не подвергнуться им? А неверующие безумной душою не чувствуют и грешат, презирая имеющие быть там. Как исшедший из чрева не помнишь того, что было в чреве, так исшедший из тела не помнишь того, что было в теле. Как из чрева исшедшее стал ты лучше и больше телом, так исшедшее из тела чистым и нескверным будешь лучшим и нетленным, пребывая на небесах. Как телу, когда совершенно разовьется в чреве, необходимо родиться, так душе, когда она достигнет положенного Богом предела ее жизни в теле, необходимо выйти из тела. Как ты будешь относиться к душе, пока она в теле, так и она отнесется к тебе, вышедшей из тела. Хорошо послуживший здесь телу своему, доставляя ему всякие утехи, худую сам себе оказал услугу по смерти, как известно из притчи о богаче и Лазаре, ибо безрассудно подверг осуждению душу свою. Как тело, вышедшее из матерней утробы несовершенным, не может жить, так душа, исшедшая из тела, не достигнув благовидения через доброе житие, спастись или быть в общении с Богом, не может. Тело, соединяясь с душой, выходит свет из мрака чрева, а душа, соединяясь с телом, заключается во мраке тела. Поэтому надобно не жалеть и обуздывать тело, как врага и противоборца души, ибо множество яств и сласти возбуждает злые страсти в людях. Воздержанное же чрево усмиряет страсти и спасает душу. Орган зрения телесного – глаза, а орган зрения душевного – ум. Как тело, не имеющее очей, слепо, не видит солнца, освещающего всю землю, и море не может наслаждаться светом его, так душа, не имеющая благого ума и доброй жизни, слепа, не ведает и не славит Бога, Творца и благодетеля всех тварей, и войти в наслаждение его нетлением и вечными благами не может. Неведение Бога от нечувствия и безумия души, от чего неведения рождается зло. От боговедения же прибывает людям добро и спасает душу. Итак, если пребывая в трезвении и боговедении стараешься ты не исполнять своих пожеланий, то ум твой обращен на добродетели. Если же опьянен неведением Бога, в удовольствие свое стараешься исполнять злые пожелания свои, то, подобно бессловесным, погибнешь, не помня тех бед, какие имеет встретить тебя по смерти. Дело промысла есть и то, что бывает по непреложному порядку. Богом для мира определенному, как, например, то, что солнце восходит и заходит каждодневно, и земля приносит плоды, все же человека ради сотворено. 121. Что Бог творит, как благи для человека творит. А что человек делает, то делает сам для себя, как доброе, так и злое. Чтобы не быть тебе в недоумении относительно благоденствия злых людей, знай, что как города содержат палачей не потому, чтобы похваляли их злейшие произволения, но для того, чтобы посредством их наказывать достойных того, так и Бог попускает злым преобладать в житейском для того, чтобы через них наказывать нечестивых. После же их самих предаст он суду за то, что они, не Богу служа своей собственной злой злобе, раболепно удовлетворяя, причиняли людям зло. Если бы, почитаясь идолов, знали и видели сердцем, что почитают, то не совратились бы с пути благочестия несчастных. Но созерцая красоту, чин и промысел во всем сотворенном и бывающем от Бога, познали бы сотворившего все сие человека. Человек, будучи зол и неправеден, может убивать. Боже непрестанно дарует жизнь и недостойным. Будучи независтен, ко всем щедр и благ по естеству, восхотел он, чтобы был мир, и он стал быть и продолжает быть для человека и спасения его. Настоящий человек есть тот, кто понял, что такое тело, именно что оно тленно и маловременно. Таковы и душу понимает, как следует, именно что она божественна, бессмертна, и, будучи вдуновением Бога, соединена с телом для испытания и восхождения к богоподобию. Понявший же душу, как следует, живет право и богоугодно, не доверяя и не поблажая телу. Созерцая Бога умом своим, он зрит умное и вечное благо, даруемое Богом душе. Бог, будучи благ и независим, щедродателен, дал человеку свободу в отношении к добру и злу, одарив его разумом, чтобы, созерцая мир и что в мире, познавал он сотворившего всяческое для человека. Но человек неправедный может желать и не разуметь этого, может к своему несчастью не веровать и мыслить противно истине. Такую иметь человек свободу в отношении к добру и злу имеет. Таково Божие определение, что по мере возраста тела душа исполнялась умом, дабы человек из добра и зла избирал угодное ему, то есть добро. Душа же, не избирающая добра, не имеет ума. Почему, хотя все тела имеют душу, но нельзя сказать, чтобы всякая душа имела ум? Боголюбивый ум бывает у целомудренных, преподобных, праведных, чистых и благих, милостивых, благочестивых. Антоний Великий, 126, кассета 1. Кассета 1, 127. Одно только невозможно человеку. Быть несмертным. Одно только невозможно Богу. С Богом возыметь общение он может, если поймет, как это возможно. Ибо при желании и понимании дела ради веры и любви, свидетельствами доброй жизни, человек становится собеседником Богу. Глаз видит видимое, а ум постигает невидимое. Боголюбивый ум есть свет души. У кого ум боголюбив, тот просвещен сердцем и зрит Бога умом своим. Ни один добрый не срамен. Кто не добр, тот, конечно, и зол, и тело любив. Первоначальный добродетель человека есть презрение плоти. Отрешение от благ привременных, тленных и вещественных по произволению, а не по бедности, соделывает нас наследниками благ вечных и нетленных. Кто имеет ум, тот знает о самом себе, что он есть. Именно, что он есть человек тленный. Себя же, познавший, знает и обо всем, что оно есть творение Божие и создано для спасения человека. Так все разуметь и право веровать состоит во власти человека. Таковы муж твердо знает, что презирающий житейские блага, труд имеет очень небольшой, а утешение и покой получает от Бога по смерти вечное. Как тело без души мертво, так душа без ума бездейственна, бесплодна. И Бога достоянием своим иметь не может. Одного человека Бог слушает, одному человеку Бог является. Ибо человеколюбив есть Бог, и где бы ни был человек, там есть и Бог. Один человек есть достойный Бога поклонник. Для человека Бог преображается. Для человека создал Бог небо, украшает звездами, для человека создал он землю, и люди возделывают ее для себя. Не чувствующие такого Божие промышления, несмысленны душою. Добро невидимо, как невидимо сущее на небе, а зло видимо, как видимо сущее на небе, на земле. Добро есть нечто сравнения не имеющее. Человек же, имеющий ум, избирает добрейшее. Один человек способен познавать Бога и творение Его. В душе действует ум, а в теле – природа. Ум обожает душу, а природа разлагает тело. В каждом теле действует природа, но не в каждой душе бывает ум, почему не всякая душа спасается. Душа есть в мире, как рожденная, а ум превыше мира, как нерожденный. Душа, понимающая, что есть мир и желающая спастись, имеет неотложным законом каждый час помышлять самой себе, что вот ныне подвиг, смертное истязание дел, на коем не терпишь взора судьи, и что будто уж гибнет душа. Помышляя так, она хранит себя от ничтожных и срамных удовольствий. На земле положено Богом рождение и смерть, а на небе полнота всего и неизменность. Все же сотворено для человека и спасения его. Не нуждающийся ни в каких благах, Бог для человека устроил небо, землю, стихии, доставляя ему через них всякое наслаждение благами. Смертное подчинено бессмертному и служит ему, то есть стихии человеку, по человеколюбию и существенной благости Создателя Бога. Убогий, не имеющий сил, вредит, не ставится в число деятельно благочестивых. Но кто может причинить вред и не употребляет силы своей на зло, а щадит уничиженных по благочестию пред Богом, тот бывает причастником воздаяния благих и по смерти. По человеколюбию, создавшего нас Бога ко спасению, есть весьма много путей, обращающих души и воздающих их на небеса. Души человеческие получают за добродетель награды, а за грехи – наказания. Сын в отце, дух в сыне, отец в обоих. Верою человек познает все невидимое и умом представляемое. Вера же есть свободное убеждение души в том, что возвещается от Бога. Как те, которые по каким-либо потребностям и обстоятельствам вынуждаемы, бывает, переплывать большие реки, если бывают трезвы, сохраняют жизнь. Ибо хотя бы случилось сильное стремление вод, хотя бы даже зачерпнулась и вода лодкою, они спасаются, ухватившись за что-либо, бывающее обычно при берегах. Если же бывают пьяны, то хотя бы тьмократно покушались заплыть до края, будучи одолеваемы вином, погружаются в волнах и остаются вне круга живых. Таким же образом, если и душа, впавшая в волны и кружение течений жизни, сама не возникнет из-под плотолюбия и не познает самой себя именно, что она, будучи божественной и бессмертной, соединена с вещественным телом, маловерным, многострастным и смертным, только на испытание и позволит себе увлечься плотскими страстями на пагубу себе, то как презрительность о себя самой, пьяной неведением и о себе не заботящейся, погибает и остается вне круга спасаемых. Ибо тело, подобно реке, часто увлекает нас к непотребным удовольствиям. Умная душа, стоя непоколебимо в своем добром намерении, обуздывает, как коня, гнев и похоть, эти неразумнейшие свои страсти, и за то, что борется с ними, укрощая, преодолевая их, увенчивается и удостаивается пребывания на небесах, получая сие как воздаяние за посев и труды от создавшего ее Бога. Истина. Умная душа, смотря на счастье злых и благоденствий недостойных, не возмущается при помышлении о их наслаждениях всей жизни, как это бывает с людьми безрассудными. Ибо такая душа ясно знает и непостоянство счастья, и безвестность пребывания здесь, и маловременность жизни сей, и нелицеприятность суда, и верует, что Бог не небрежет о том, что необходимо для ее пропитания. Жизнь плотская и наслаждение жизни сей большим богатством и властью бывает смертью для души. Напротив, труд, терпение, бедность с благодарением и умерщвление тела есть жизнь души, и путь к вечному утешению. Умная душа, презирая вещественное стяжание и маловременную жизнь, избирает утешение небесное и жизнь вечную, которую и получит от Бога за доброе житие. Имеющий на себе замаранную одежду, марает платье тех, кои прикасаются к ним. Таким же образом люди, злые нравом и неисправные поведением, обращаясь с простейшими и говоря к ним неподобающие речи, как грязь оскверняет душу их через слух. Начало греха есть похоть, через которую погибает умная душа. Началом же спасения и Царствия Небесного бывает для души любовь. Как медь, брошенная в небрежение, оставленная без должного непотечения, повреждается ржавчиной, появляющейся на ней от долговременного лежания, связки и неупотребления в дело, и через то делается недобротную и непотребную, так и душа, пребывающая в бездействии, не заботящаяся о доброй жизни и обращении к Богу, злыми делами своими, лишая себя покрова Божия, снедается злом, заражающимся в веществе тела от такого нерадения, и через то является недобротную и негожей ко спасению. Бог благ и бесстрастен и неизменен. Если кто, признавая благословным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако ж, как он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является милостью к ним, то на сие надо сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев – суть страсти. Нелепо думать, что божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит, вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божьими, а делая злыми, становимся отверженными от Него. А сие не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас. С демонами же мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять соделаемся мы способными вкушать Божью благость. Так что сказать «Бог отвращается от злых» есть то же, что сказать «Солнце скрывается от лишенных зрения». Благочестивая душа знает Бога всяческих, ибо быть благочестивым есть не что иное, как исполнять волю Божию, а это и значит знать Бога. То есть, когда старается кто быть независливым, целомудренным, кротким, щедрым по силе, общительным, нелюбопрительным и делать все, что угодно воле Божией, то он творит волю Божию. 152. Ведение Бога и страх Божий – суть вращества против страстей плоти. Почему, когда в душе есть неведение Бога, тогда страсти, оставаясь неисцеленными, портят душу. Она тогда раскрывается от живущего в ней зла, как от долговременного вреда. Но Бог не виновен в этом, потому что Он даровал людям ведение и разум. Бог исполнил человека ведением и разумом, стараясь очистить страсти и самопроизвольное зло, и по своей благости желая приложить смертное в бессмертие. Ум, находящийся в чистой боголюбивой душе, истинно зрит Бога нерожденного, невидимого, неизглаголанного, единого, чистого для чистых сердцем. Венец нетления, добродетели, спасения человека есть благодарно переносить несчастье. Обуздание же гнева, языка, чрева и сластолюбия весьма великой бывает помощью для души. То, чем держится мир, есть промышление Божие. И нет ни одного места, которого не касалось бы это промышление. Промышление же есть самосовершительное Слово Божие, образователь входящего в состав мира сего вещества, устроитель и художник всего бывающего. Никак невозможно веществу принять прекрасное устройство без рассудительной силы слова, которое есть образ, ум, мудрость и промышление Божие. Возбуждаемое воспоминанием похоть есть корень страстей, родственных тьме. Находясь в всем похотном воспоминании, душа не знает о себе, что она есть вдуновение Бога и бросается на грех, не помышляя о крайней беде, в какой она безумная будет находиться по смерти. Самая большая неисцельная болезнь души и пагуба ее есть богозабвение и тщеславие. Похотение зла есть лишение блага. Благо же наше состоит в том, чтобы охотно делать всякое добро, которое угодно Богу всячески. Один человек способен принимать Бога, ибо с этой живою тварью беседует Бог, только с нею. Ночью через сновидение, а днем через ум, достойным его людям всячески предсказывает и предзнаменует он будущее благо. Для верующего и произволяющего нисколько не трудно познать Бога. Если же хочешь зреть его, смотри на благоустройство всего и промышление о всем, что было и бывает словом его. И все это для человека. Святым называется тот, кто чист от зла и грехов. Почему величайшее совершенство души и дела весьма Богу угодно есть то, когда нет в человеке зла. Имя нарицательное есть означение одного из числа многих. Но неразумно думать, что Бог, который есть един и единствен, имел соименных себе. Ибо слово «Бог» означает безначального, все сотворшего для человека. Если сознаешь за собой худые дела, отсеки их от души твоей в чаяние благ, ибо Бог праведен и человека любив. Знает Бога, и знаем бывает от Бога, тот человек, который старается быть всегда неотлучным от Бога. Неотлучным же от Бога бывает человек добрый во всем и воздерживающийся от всякого чувственного удовольствия. Не по недостатку средств к тому, а по своей воле и свободной воздержанности. Благодари того, кто обижает тебя, и Бога будешь иметь другом. Никому не наговаривай на врага своего. Подвязайся в любви, в целомудрии, в терпении, в воздержании и подобном. Ибо то и есть познание Бога, что посредством смиренно-мудрия и подобных добродетелей последовать Богу. Но такие дела не всякому свойственны, а только душе умной. 166. Против тех, кои дерзают говорить, что растения и травы имеют душу, написал я сию главу к сведению для простейших. Растения имеют жизнь физическую, но души не имеют. Человек называется разумным животным, потому что имеет ум и способен приобретать познание. Прочие животные, земные, воздушные, у которых есть голос, имеют дыхание и душу. Все растущее и умоляющееся можно назвать живым, потому что оно живет и растет. Но нельзя сказать, чтобы все такое имело душу. Живых существ четыре различных вида. Одни из них бессмертны и воодушевлены, каковы ангелы. Другие имеют ум, душу и дыхание, каковы люди. Иные имеют дыхание и душу, каковы животные. А иные имеют только жизнь, каковы растения. Жизнь в растениях держится и без души, и без дыхания, и без ума, и без смерти. Но и прочее все без жизни быть не может. Всякая человеческая душа есть присно-подвижна. Когда воспримешь мечтание о каком-либо чувственном удовольствии, поберегись, чтобы не быть тотчас увлечену им. Но несколько отстранив его, вспомни о смерти и помысли. Сколько лучше будет тогда сознать себя победившим эту прелесть сластолюбия. Бог приличнейшим образом положил преграду злу в людях тем, что даровал им ум, ведение, разум и разрешение добра, что, познавая зло и что оно вредит нам, мы убегали его. Но безумный человек идет в свет зла и даже величается им. И как бы в сеть попавшись, бьется он, будучи опутан им внутри, и не имея сил возникнуть когда-либо из-под него, чтобы увидеть и познать Бога, все создавшего во спасение и обожение людей. Смертные должны заботиться о себе, зная наперед, что их ожидает смерть. Ибо блаженное бессмертие бывает уделом преподобной души, когда бывает доброю, и смерть вечная сретает ее, когда она бывает злою. 170. Когда склоняешься на свое ложе, с благодарением вспоминая в себе благодеяние и промысел Божий. Тогда, исполненный этим благим помышлением, ты полно возвеселишься духом, и сон тела будет для тебя трезвением души, смежение очей твоих истинным видением Бога, и молчание твое, будучи преисполнено чувством блага, от всей души и силы воздаст восходящую горе сердечную славу Богу всяческих. Ибо когда нет в человеке зла, тогда благодарение и одно паче всякой многоценной жертвы, приятно Богу. Ему же слава во веки веков. Аминь. Устав отшельнической жизни. Даю сии правила, как изречет их Господь устами моими, для тех, кои хотят подклониться под тяжелое иго отшельничество. Должно повиноваться всем заповедям, и кто нарушит хоть одну из них, тот меньше наречется в Царстве Небесном. Внешнее течение и внешний порядок такой жизни. Удаление от мира и от сожительства с людьми. Кто хочет спастись в мироотрясенном образе жизни, пусть не остается в доме своем и не живет в том городе, в котором грешил. Также пусть не посещает родителей своих и ближних по плоти, ибо от этого бывает вред душе и гибнут плоды жизни. Не возвращайся в город, в котором некогда грешил ты перед Богом. Не ходи смотреть, как живут родные твои, и им не позволяй приходить смотреть, как живешь ты, и даже совсем не видайся с ними. Духовные отцы наши утверждают, что пустыня есть самое пригодное место для размышления о смерти и верное убежище от увлечения вещами мирскими, покоящими плоть. Кто живет в пустыне и безмолвствует, тот избавлен от трех браней – от брани через слух, от брани через язык и от брани через видение – того, что может уязвлять сердце его. Смотри, чтобы не обольстил тебя помысл, внушая, что пустыня есть место прохлаждения. Удаляясь от молвы житейской, уединись и будешь странник. Сидеть в келье будет для тебя то же, что отправиться в чужую страну. Когда выйдешь куда, всеми мерами старайся поскорее воротиться в уединилище свое, чтобы предаться молитвам своим. Когда пойдешь на жатву, не мешкай там, но скорее возвращайся в свое уединилище. Когда посетишь какого брата, не мели долго в его келье. Пребывая в келье своей, держи следующие три занятия – рукоделие, чтение псалмов и молитву. Пребывая в келье, вот чем занимайся – чтением писаний, молитвой к Богу и рукоделием. Каждый день постись с 9 часа, исключая субботы и дня Господня, воскресенья. Когда настанет 9 час, или в келью свою, внутреннейшую, иди, и прежде принятия пищи соверши молитву свою. По вкушению пищи то читай, то молись попеременно. Исполняя молитву установленные часы, ни одного не пропуская, чтобы не дать за это ответа. Молитву свою ночью совершай, прежде чем пойдешь в церковь. И всегда, прежде чем пойдешь в церковь, молись в келье своей. В монастыре святого Савы за час до утренней дают колокол, и все по кельям кладут положенные поклоны, 1500 поясных и 150 земных с молитвой Иисусовой. И всегда, прежде чем пойдешь в церковь, молись в келье своей. Вообще, прежде и после общей молитвы с братьями, всегда совершай молитву и в келье своей, и никогда не ленись этого делать. Почасту преклоняй колено, и не ленись это делать, чтобы не умереть злой смерти. Когда молишься, не допускай лености, ибо молитва ленивого – праздные слова. Когда молишься и вспоминаешь о Боге, будь как птица, легко и высоко парящая. По обету монашества и значению одежд твоих. Прилежи к чтению Писания, они исторгнут тебя из нечистоты, или будут разгонять нечистые помыслы. Если будешь постоянно и усердно заниматься чтением Писания и исполнять заповеди, то Божье милосердие пребудет с тобою. Размышляй о делах Божьих и не ленись молиться. Монах, сидящий в келье своей со сомкнутыми устами и Бога не помнящий, похож на разоренный дом, находящийся вне города, который всегда полон всякими нечистотами. Потому что кто не вздумает вынести нечистоты из дома своего, туда их относит. То есть молчит устами, а умом мечтает, помыслами поблажает, сердцем увлекается, что все есть греховный ссор, бесами в душу ввергаемый. Тело надобно порабощать и утомлять долгими трудами. Назначь себе умеренный какой-нибудь труд для келейного занятия, и сердце твое смиренно будет. Понуждай себя на труд рукоделия, и вселится в тебя страх Божий. Будь прилежен в трудах рукодельнических, и не зайдет на тебя страх Божий. Один и тот же час установи себе для принятия пищи и принимай ее для подкрепления тела своего, а не для услаждения. Употребляй самую простую и дешевую пищу. Хлеб твой съедай в безмолвии с воздержанием и смотри, чтобы сиденье твое за столом было скромно. Не ешь досыто, Не будь жаден и падок на пищу, чтобы не возобновились в тебе прежние грехи твои. Среду и пятницу не разрешай поста, не нарушай. Мясо совсем не ешь. К месту, где точат вино, не подходи. В собрании и угощении общая трапеза не спеши. Если придешь в такое место, где учреждается общая трапеза, то есть кто собирал всех отшельников, угощал их при церкви, вкуси и воздай благодарение Богу. К трем чашам вина не прибавляй четвертой, разве только по какой-либо великой болезни. Это не в теле, а на общих трапезах. Вино обычно виноградное, домашнего изделия, небольшой крепости. Не тотчас протягивай руку к тому, что тебе предлагается. Если ты молод, не протягивай руки свои прежде других, потому что это нескромно. Спи мало и в меру, и ангелы посетят тебя. Когда здоров, не снимай пояса своего. Когда ляжешь спать, не влагай рук твоих внутрь, за пазуху, чтобы не согрешил и не знаючи. Одежда.
День и ночь будь в кукуле твоем, и в мантии твоей, и по всей одежде твоей, как узник и заключенный. Не надевай одежды, которой мог бы ты величаться и хвалиться. А одежду твою береги, чтобы в день суда не оказаться тебе ногим среди сон на других. Эти внушаются жить так, как обязывает одежда. Больше того, что ты тебе нужен, не сберегай ничего. Не считай ни что иное, как умеренность во всем. Или такое состояние, в котором довольствуется малым. Люби поношение паче почета, утруждение тела паче покоя, недостаток вещах потребность паче избытки. Для церкви, смотрение за церковью и богослужением, должны быть поверяемому же верному и Богу боящемуся. Как только ударят в билу, не ленись точно идти в церковь. Не оставляй богослужения, да не будет тебе это в преткновении сесть. В церкви отнюдь не говори. Не так будь в церкви, как в таком месте, где собирается много народа, то есть чтобы в душе не было шума и толкать немного помышлений. В церкви не хорони мертвеца своего, то есть не занимайся тем, как устроить свои житейские дела. Ни к какому делу, каково бы оно ни было, не приступай, не посоветовавшись с настоятелем Авва и монастыря. Уединение теперь каждый особо от других, но все селение их, раздрозненное, было нечто единое и имело одного главу, как бы, например, оба Макария, Амон, Скиту, Келех и Внитрии. Предавая твоим и высшими тебя, не размножай слов, то твердо держи себя в сердце своем, чтобы слушать отца своего и вселиться в тебя страх Божий. Совершенство подвига твоего есть послушание. И добро человеку, если он понесет иго Господне от юности, служит и повинуется. Не будь непослушен, иначе будешь орудием и сосудом всех зол и неправд. Со смирением, плачем проси отца своего, чтобы он наставил тебя в том, чего еще не знаешь, и не будешь постыжен. Вспомни себя того, кто напояет тебя добрым учением, и от него старайся вызнать животворные заповеди. И благоуспешную проведешь жизнь по воле Господа, как написано у блаженного апостола Павла. Всем поучайся, в этом пребывай, чтобы успех твой для всех был очевиден. Если ты искренне подклонил вы свою под иго послушание, внимательно выслушивай, что говорится тебе, и потом добросовестно исполняй то по всей своей силе заповедания. Не скрывай от отца своего греха, сделанного тобою. Добрым нравом каждодневно учись у старших своих. Отцов своих духовных люби больше, чем родителей плотских, потому что те заботятся о тебе ради Бога. Так живи, чтобы отцы монастыря, родившие тебя духовно, порадовались славе твоей сонной святых. Всячески заботься о том, что благословение старцев монастыря почивало на тебе. Не всем открывай помыслы свои, а только тем, которые могут врачевать душу твою. Не всем открывай помыслы свои, чтобы не быть соблазн брату своему. Ко всем имей приятельское расположение, но не всех имей советниками. Старайся достигнуть того, чтобы все люди благословляли тебя. Попечалься с братом твоим, покажи ему доброе участие. Если каждый брат усердно попросит тебя, какой, помочь ему, работай с ним весь тот день.
78. Друзей прежде опробуй испытанием, и не всех делай себе близкими, не всем веряйся, потому что мир полон лукавства. Но избери себе одного брата, боящегося Господа, и с ним дружись, как брат с братом. А лучше всего прилепись к Богу, как сын к отцу, ибо люди все вдались в лукавство, исключая немногих. Земля полна суеты, бед и скорбей. Если ты перестал работать греху, то говори во имя Господне и наставляй тех, коих ради хулится имя Господа. Как они мертвые, отсеченные от живого Бога, постарайся, чтобы они отстали от своих мертвых дел, оживотворились и сподобились получить славу. Обличай и исправляй детей своих духовных, нещадно, потому что с тебя взыщется осуждение их, если, то есть, они окажутся достойными осуждения на страшном суде. Обличай, не щадя, но со страхом Божиим. Не приемли ничьего лица, кто бы тут ни был, и отлучай словами истины. Если какой брат придет к тебе и откроет свои помыслы, смотри, никому их не пересказывай, но молись о себе и о нем, да спасет вас Господь обоих. Не отвергай того, кто ищет веры во Христа. Кто не принимает наставлений твоих, не говори их тому. Ничего не предлагай кому-либо в правило, прежде чем сам исполнишь то делом. Величайшее из всех безобразий, безобразие есть заповедовать другому делать то, чего сам не исполняешь, ибо никакой не получим мы пользы от чужих дел. К больным. Вставая утром каждый день, заботься о больных, какие есть у вас. Ходи по больным и их сосуды наполняй водою. Все, что можешь, все лишнее, раздавай больным монастыря. Если Ава твой приставит тебя служить больным, служи им от всего сердца твоего, чтобы двойную получить награду от Бога, то есть за послушание, с любовью исполненное странником. Если придет к тебе брат какой, хоть не во время, прими его с радостью, чтобы он воздал благодарение Богу и на тебя не поскорбел. Если брат какой придет к тебе, смири себя во всем перед ним, покажи ему радушие ради Господа и бойся вознестись гордостью. Лицо твое всегда должно быть печально, разве когда к тебе придут братья-странники. Тогда прими вид радостный. Взаимное обращение. Будь скромен во всех своих действиях. Во всем поведении своем и взаимообращении с другими усвой себе приемы бедного нищего. Не величайся, никогда ведешь беседу, никогда поешь гимн или хвалебную песнь Богу. И когда сойдешься с братьями, слова твои да будут безыскусственны. С отроком и юношей не заводи речи, тем более не своди дружбы. И в сожительство таких не принимай, чтобы не дать место дьяволу. С отроком совсем не говори, ибо иначе он будет тебе в преткновение. Не бери за руку подле тебя стоящего брата, и не касайся ланить его, старше ли он или моложе тебя. Всеми силами удаляйся от людей, чуждых разума и совета. Если любишь спокойную жизнь, не входи в круг тех, у коих вся забота о суетности. Если случайно попадешь в среду их, будь таков, как бы тебя там не было. Об языке. Не возвышай, не издавай голоса, все молчи в келье, разве только для молитвы уставом положенных. Бегай, брани языка, обуздывай язык. 103. Не многословь, чтобы не удалился от тебя Дух Божий. Преславное дело хранить молчание, подражая Господу, который хранил молчание, несмотря на сан Ирода. Когда сойдешься вместе с подобными тебе верными, избирай лучше слушать и уразумевать, что говорено будет другими, и с готовностью исполнять спасительное. Это будет гораздо лучше, чем говорить самому. Когда придешь к кому, да будет страх Божий в сердце твоем, и уста свои храни, чтобы в мире возвратиться в келью свою. Муж мудрый хорошо знает, как себя держать, потому не спешит говорить, но взвешивает, где надо говорить и где слушать. Напротив, муж ненаказанный не хранит этого в тайне держимого управления обуздания языка. Когда сидишь среди братьев, не слишком много говори. Если будешь о чем спрашивать их, скажи то кратко, со смирением. Слова твои да будут в сладости и в назидании. Помни, что от слов и слава, и унижение. Не говори с раздражением, но да будут слова твои с мудростью и разумом, равно как и молчание твое. Подражай премудрым отцам нашим,
которых слова всегда были полны мудрости и разума,
равно как и молчание их. И язык его всегда доследует разумом, потому что слова чужды разума, суть колючие осы и иглы. Бегай лжи, иначе она отгонит от тебя страх Божий. Уста твои должны говорить всегда одну истину. Предметом бесед твоих да будет благодеяние Всевышнего Бога. Этим ты сделаешь себя достойным получить от Него еще большее благо. Не спрашивай о делах злых, но дальше от них держи внимание свое. Не заводи пустых речей, и тем, которые заводят их, не подставляй ухо, чтобы не почерпнула им зла душа твоя. Ненавидь праздную речь о всем, что есть от мира сего. Как можно воздерживаться от шуток и забавных речей? Не кричи и не говори громко и скоро, ибо написано, кто умножает слова, тот небезопасен от греха. Не будь упрям и не настаивай на своем слове, чтобы не вошло в тебя зло, злость, серчание. Не божись совсем, ни в несомненном, ни тем пасе в сомнительном деле, на случай отлучек. Если необходимо заставить идти в город, не ходи один. Когда идешь за водой или путешествие совершаешь, считай псалмы на памяти, размышляй. Когда совершаешь путешествие с братьями, отдаляйся от них немного, чтобы сохранить молчание. Идя дорогой, не обращайся направо и налево, но перечитывай со вниманием псалмы свои и молись Богу умом. Потом, где бы тебе ни пришлось быть с жителями места того, не братайся. В толпу людей мирских не вмешивайся, но и фарисею не подражай, который делал все на показ. Женщине не позволяй приблизиться к себе и не потерпи, чтобы она вошла в твое жилище, комнату, потому что вслед за ней идет буря помыслов. Женщина не ешь вместе и с отроком не входи в содружество никогда. Когда придется где ночевать, смотри, не покрывайся одной и той же одеждой с другим тем. Не ложись на одной рогоже с тем, кто моложе тебя. Двое вместе не спите на одной рогоже, разве заставит крайняя нужда? Хотя бы то был отец или брат, это допуская с великим страхом. В гостиницах монастырских не засиживайся. Будь ревностью на стяжании добродетели, чтобы иначе не привлечь к себе нерадение. Бойся охлаждения любви божественной. А добрых дел, к которым приступил ты, не возвращайся вспять. Не возвращайся вспять с пути уединения твоего. Не оставляй трудов, которые несешь ты ради добродетели, чтобы не сделаться ленивым и нерадивым, и не погрешить в последний час. Но люби Господа до самого конца, и получишь милость. Как развалины вне города служат всем для отложения смрадных нечистот, так душа того, кто лениво и вяло проходит уединенную жизнь, бывает вместилищем всех страстей и нечистот греховных. Если ты предал себя Богу, соблюдай все Его заповеди и что тебе повелевается. Делай то тщательно, ничего не опуская. Потому что если думаешь опускать то, то не отпустятся тебе прежние грехи твои. Если же твердо положишь исполнять все до положения жизни, то будь уверен, что прежние грехи твои уже прощены. 140. Мысли твои постоянно должны быть заняты божественными заповедями, которые старайся исполнять всеми силами, не оставляя ни одной, чтобы иначе душа твоя не сделалась вместилищем всех нечистот. Если приступаешь к какому делу и не видишь на то воли Божией, ни за что не делай того. Всевозможно старайся о том, чтобы славился через тебя Отец твой, который на небесах. Ради тленных вещей не отступает Бога. Но помни, что обещал ты, когда пламенел в тебе жар стремления твоего к богослужению. Старайся не забывать значение одежды твоей, которой облечен ты был вначале. Помни о слезах покаяния твоего, которые пролиты были тобой тогда. И поспешно отскочи от подкрадывающихся тайно помышлений недобрых, чтобы не было увлечено ими не быть и на явные дела. Постоянно, искренне приноси покаяние, и ни на одну минуту не предашься ни родению и лености. Не бери пример с того, кто слабее тебя, но с того, кто совершеннее тебя. Да будут тебе в образец и пример те, которые возлюбили Господа от всего сердца своего, постоянно прилежат добрым делам. Не стыдись спросить у них себе уроков жизни, потому что они совершенны в добродетелях. Не подражай тем, кое заботятся о прохлаждениях мирских, иначе ни в чем не будешь иметь успеха. Но соревнуй тем, которые ради Господа скитались и скитаются в горах и пустынях. Да придет на тебя сила свыше. Если будешь исполнять все заповеданное, то получишь наследие, которого око не видало, которым ухо не слыхало и сердце человеческое не помышляло. Употреби свет ведения на то, чтобы сподобиться быть вроде праведных, пока есть время. О смерти и суде. Помни, что юность твоя прошла, силы истощились, немощи возросли, и что близко уже время исхода твоего. Когда имеешь ты дать отчет во всех делах твоих, и знай, что там ни брат не искупит брата, ни отец не избавит сына. Всегда поминай об исходе из тела и не выпускай из мысли вечного осуждения. Если будешь так поступать, вовеки не согрешишь. 153. Думай сам себе и говори, я не пробуду в этом мире больше нынешнего дня, и никогда не согрешишь перед Богом. Всякий день полагай сам в себе, что этот один день остался тебе в мире сем, и сохранишь себя от грехов. Келью твою преврати в темницу, содержа в мысли, что все уже для тебя кончено, и вот-вот ударит час отрешения твоего от мира сего. Блюди себя, чтобы не быть отверженным в будущем веке. Горе нерадивым, ибо приблизился конец их, и нет им помощника и надежды спасения. Помощь свыше, привлекаемая молитвой. Господь наш Иисус Христос да подаст нам помощь все делать к благоугождению Его. Прежде всего молитву непрестанно изливая, всегда благодарение воссылай Богу за все, что не бывает с тобою. Напрягайся непрестанно изливать молитвы со слезами, чтобы сжалился над тобой Бог и совлек с тебя ветхого человека. Не переставай проливать слезы молитвенные, и Бог жалится над тобой и облегчит все твои болезненные, все, о чем болит душа твоя. Если хочешь угодить Богу, предайся Господу Иисусу Христу, и Он избавит тебя и защитит. Старайся проходить следующее. Мною тебе предлагаемые подвиги – труд, нищету, странничество, лишение, ничего не имение и молчание. Они сделают тебя смиренным, а смирение принесет тебе отпущение грехов. Смирение же состоит в том, чтобы человек считал себя грешником и думал, что он ничего доброго не делает перед Богом, чтобы прилежал молчанию и себя вменял ни во что, чтобы не упорствовал ни перед кем, настаивая на своем слове, чтобы отлагал свою волю, лицо опускал долу, смерть имел перед очами, остерегался лжи, пустых не произносил слов, настоятелю не возражал, терпеливо сносил обиды и нудил себя благодушно переносить всякие притрудности и прискорбности. Постарайся, брат, соблюдать эти правила, чтобы не была бесплодной жизнь твоя. Отстрани все, что доставляет покой плоти нашей. Жизнь это будем мало ценить, чтобы жить в Боге, который в день суда потребует от нас. Алкали ли мы ради Его, жаждали ли, терпели ли наготу, сокрушались ли, спинали ли из глубины сердца нашего, испытывали ли себя самих, достойны ли мы Бога. Итак, будем прилежать сокрушение и сетование о грехах, чтобы обрести Бога. Презрим плоть, чтобы спасти души наши. Избери себе труд, и он вместе с постом, молитвой и бдением избавит тебя от всех скверн, потому что телесный труд приносит чистоту сердца, а чистота сердца делает то, что душа приносит плод. Люби милосердие, облекись в веру, не попускай сердцу своему замышлять злое, но побуждай его воздавать добром за зло. Взыщи благостыни и мир, и ревнуй о всех прекрасных делах. Душа твоя да будет с Господом во всякое время. Тело же твое пусть будет на земле, как изваяние и истукан. Стой всегда пред лицем Господа с правотою. Страх Божий всегда должен быть пред очами нашими, также память о смерти, неприязненное отвращение к миру и всему мирскому. Умирай каждый день, чтобы жить, ибо кто боится Бога, тот будет жить вовеки. Бодрствуй непрестанно, чтобы не впасть в леность и нерадение. Возненавидь все мирское, отдали его от себя, иначе оно само отдалит тебя от Бога. Ненавидь все, в чем есть вред для души твоей. Что бы ты ни делал, делай то с терпением, и Бог поможет тебе во всех делах твоих и во всем, что ни случится с тобою. Смотри, не малодушествуй. Будь благодушен во всем, что не делаешь по воле Божией. Не скучай из-за помыслов, которые нападают на тебя в келье, зная, что Господь никакого труда твоего ради Его не предаст забвению. Это послужит тебе к преуспеянию, и благодать Божия поможет тебе. Мужество есть не что иное, как твердость в истине и сопротивление врагам. Когда не уступишь им, они отступят и совсем не покажутся более. День и ночь боли о грехах своих. Вожги светильник твой елеем слез. Непрестанно плачь о грехах своих, как бы ты имел мертвеца в келье своей. Лицо твое всегда должно быть печально, чтобы вселился в тебя страх Божий. Не считай себя чем-либо, но предавайся плачу о грехах своих. Возлюби смирение, и оно покроет все грехи твои. Будь смирен во все дни жизни твоей и прилежи всему прекрасному. Того, кто слабее тебя в добродетелях, считай равным себе, равного же себе в добродетелях почитай гораздо превосходящим тебя в совершенстве. Не завидуй тому, кто идет вверх, но лучше всех людей считай высшими себя, чтобы с тобой был сам Бог. Не ходи с гордыми, но ходи со смиренными, это и в подражании, и в содружестве. Будь во всем смирен, в осанке, в одежде, в сидении, в стоянии, в походке, в постели, в келье и во всех принадлежностях ее. Если станут хвалить тебя за дела твои, не радуйся тому и не услаждайся тем. Утаивай их сколько можешь. Не позволяй себе кому-либо говорить об них и всячески постарайся достигнуть того, чтобы люди не хвалили тебя. Бойся сделаться известным по какому-либо из дел твоих. Если кто укорит тебя безвинно, в каком грехе, смири себя, и получишь венец. Приучи язык свой говорить «прости мне», и придет к тебе смирение. Навыкни, чтобы язык твой во всех случаях, во всякое время и всякому брату говорил «прости мне». Ибо если будешь всегда говорить «прости мне», то скоро достигнешь смирения. Будь готов при всяком слове обличительном, которое слышишь, говорить «прости мне», потому что такое смирение расстраивает все козни врага. Знай, что смирение есть не иное, что, как чтобы всех людей почитать лучшими себя. Твердо содержи в уме своем, что ты виновен во многих грехах. Голову свою держи поникшей долу, а язык твой пусть будет готов сказать тому, кто нанесет тебе обиду «прости мне, владыка мой». Постоянным же предметом помышления твоего да будет смерть. Люби труды, всем себя подчиняй, уста свои держи заключенными и достигнешь смирения. Смирение же привлечет отпущение всех грехов твоих. Прежде всего не считай себя чем-либо, и это породит в тебе смирение. Смирение же породит науку, опытность и здравомыслие. Наука же родит веру. Вера же родит упование, упование же родит любовь. Любовь же родит повиновение, а повиновение родит неизменное постоянство, твердость в добре. Подвиги борьбы с грехом, с помыслами. Далеко гони от себя злые помышления, предавая себя Богу, и Он покроет тебя десницей Своею. Не всякому помыслу своему следуй. 200. Помыслов и пожеланий своих не исполняй. Смотри, не попускай уму твоему увлекаться памятью прежних грехов, чтобы они не возобновились в тебе. Не обращай в уме своем грехов, некогда совершенных тобой, чтобы они опять не возобновились. Будь уверен, что они прощены тебе в то время, когда ты предал себя Богу и покаянию, и немало в том не сомневайся. Об удовольствиях и утехах, которым предавался ты во время нерадения своего, не вспоминай, и речей о том не заводи, говоря «я то сделал» или «это нарушил», ибо это может послужить тебе в преткновение. О страстях, которым работал ты в мире, совсем не поминай, чтобы опять не возбудить похотение их, и чтобы это не послужило тебе соблазном. Апостол Иоанн в трех вещах совмещает все человеческие похоти, говоря, все же, что в мире есть похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Похоть плоти есть насыщение чрева множеством разных яств, за которыми следует нечистота блудная. Похоть очей имеет предметом своим вещественные блага, преобладание которыми око или возносится, или влагает в сердце нечистые виды. Гордость есть мирская любовь к шумной славе, высокое себе мнение, самовосхваление, жажда хвалы от других, которая заседает в умах наших по причине каких-нибудь суетных и приходящих внешних достоинств. Бегай, любоимание и непослушание, наипаче же многоведение, чтобы не опутаться тебе сетью похотей своих, ибо они изгоняют страх Божий из сердца и стыд с лица, предают любителя своего низким и срамным делам и отчуждают от Бога. Совлекись гневливости, облекись в кротость, отбрось око развращенное и возьми себе око простое, детское, чистое. Будь далек от гнева и от похоти, береги себя, равно как от всяких греховных пожеланий. Человек сластолюбивый, только приятного ищущий, ни на какое дело не гож. Не будь сластолюбив, ибо сластолюбивых Бог не слушает. Тело и утехи его имей в ненависти, потому что они исполнены зла. Тело свое так изможди, чтобы оно было похоже на тело, лежащее на одре болезни. Борьба с гневом. Если нападет на тебя гнев, поспешнее гони его подальше от себя, и будешь радоваться во все дни жизни твоей. Отнюдь ни на кого не сердись и всем прощай. Если кто неправедно укорит тебя, не разгорячайся. Будь мудр и уста тех, кои худо говорят о тебе, заграждая молчанием. Не дивись, если кто-нибудь говорит о тебе худо, потому что это одна из хитростей злейших врагов наших, которую они полагают человеку препону узнать истину. Не будь скор на гнев и не держи зла на того, кто подвиг тебя на гнев. Если получишь оскорбление, не имей неприязни к тому, кто нанес тебе его, но скажи, я достоин того, чтобы все братья презирали меня. 220. Не ропщи, никому не причиняй оскорбления. Не воздавай злом за зло, не оскорблением за оскорбление, ибо этим смиряет тебя сам Господь, видит, что ты не смиряешься сам собою. И младшие, и старшие пусть молятся, да не попущено им будет подпасть тиранству гнева. Кто подставляет другому ланиту, ударившему его в одну, тот обрадован в поношении своем. Господь наш Иисус Христос никогда не оставит его, ибо он благ и помогает душам, которые терпят ради его и ищут его, подавая им силу и крепость, пока не утвердятся в покое от страстей. Итак, радуйся, когда встречаются скорби и смущения, ибо за ними следуют сладкие плоды. Не бойся поношения от людей. Если увидишь, что какой-нибудь брат согрешил, не презирай его, не отвращайся от него и не осуждай его, ибо иначе сам впадешь в руки врагов твоих. Не делай никому зла и никого не осуждай. Ухо своего не подставляй, чтобы услышать худое о других, но будь снисходительно жалостлив к людям и жив будешь. Не осуждай никого, ибо в этом твое падение. Не укоряй брата своего, хотя бы ты видел его нарушителем всех заповедей, иначе и сам впадешь в руки врагов своих. Не осуждай никого из смертных, чтобы Бог не возмущался молитвами твоими. Никому, ни по какой причине не выставляй на вид каких-либо его недостатков. Никому не ставь в укор его немощи. Борьба со тщеславием. Когда творишь милость, не выставляй того на вид. Если предаешься подвигам духовным, не хвались тем. О добром деле, которое ты намерен сделать, не говори никому наперед, но сначала сделай его. Когда совершишь какие дела добродетели, то не высокомудрствуй, не говори себе, я то и то сделал, потому что если будешь так поступать, мудр не будешь. Не будь славолюбив, и в сердце своем не держи самовосхваления, говоря, я то и то сделал, в том и в том преуспел. Такие помыслы дышат тщеславием, и кто ими набит, тот стал жилищем нечистых духов. Не оставляй воли Божией, чтобы исполнить волю людей. Человекоугодие. Божьи заповеди не нарушай из уважения к дружбе человеческой. Не будь лицемером или притворщиком, тем паче лжецом. Не перед людьми только будь праведен, но сам в себе будь мудр, кроток, благодушен, терпелив, ревностен, человеколюбив. С гордостью. Не возносись делами своими, каковы бы они ни были. Не возносись в гордости и не хвались. Гордость далеко отгони от себя, ближнего же твоего всех людей, почитай лучшими себя. Нет больше нечести, как причинить кому-либо скорбь и возноситься над другими. Не считай себя мудрым, иначе гордостью вознесется душа твоя, и ты впадешь в руки врагов твоих. 247. Не считай себя всезнающим и мудрым, то есть не говори сам знаю, сам умею делать. Иначе пропадет труд твой, и корабль твой напрасно бежал доселе. Заключение. Кто не будет исполнять всего прописанного, тот подвигнет Бога на гнев. Я, Антоний, истину тебе говорю. Итак, преклони ухо твое к словесам моим, сокрой их в сердце своем, и знай, что этими заповедями я предаю тебя Творцу. Если ты сохранишь их, будешь радоваться со всеми ангелами, а всех злых духов порождишь скорбью. Ходи же в сих заповедях, и Бог будет с тобой, и ангелы его будут шествовать тебе. Душа же твоя исполнится благоуханием святых, и светом блаженных воссияет лицо твое, и станешь ты святилищем Богу, как и все святые. И встретишь, наконец, Господа с весельем и радостью, и услышишь голос он, и говорящий, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Не отступай ни от одного из сих наставлений, и Господь наш Иисус Христос даст тебе покой и совершит в мире дело, какому приступил ты. Совершенные отцы наши и те, которые подражали им, от исполнения их стали совершенными. Если к сказанному захочешь прибавить какое-нибудь из добрых дел, прибавь и непрестанно высылай благодарение Господу нашему Иисусу Христу. 251. Каждую ночь слезами своими обливай ложе свое и смачивай постель твою, и смиряй себя перед Господом, да изгладит он грехи твои, и тебя паки обновит, да подаст тебе помощь в совершении дел благих, и да дарует наследие царство свое вечное, и ему будет хвала, честь, слава и поклонение со всеблагим Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Изречение святого Антония Великого и сказание о нем об отречении от мира. Кто хочет с успехом совершать подвиг иночества, тому надо бы совсем рассчитаться с миром, и благо его все оставить, и делом из него выйти, и всякое пристрастие к вещам его отсечь. Эту истину впечатлительно внушил святой Антоний одному брату, который, отказавшись от мира, и раздав бедным все, что имел, удержал при себе малость, некую на случай нужды, какой, и пришел к святому Антонию. Старец, посмотрев на него, узнал, что в нем, и сказал ему, если хочешь быть монахом, пойди в такое-то селение, купи мясо, разрежь его на тонкие куски, и, скинув одеяние, развесь на плечи и на руки, и так, в таком виде, приди сюда. Брат сделал, как велел ему старец. И тут собаки, птицы и шершни окружили его и покрыли ранами все тело его. Когда пришел он опять к старцу, сей спросил его, сделал ли он, что ему было приказано, он, жалуясь, показал раны свои. Тогда святой Антоний сказал ему, так бывает с тем, кто, оставляя мир, хоть малость какую из имений удерживает при себе. Ранами покроет его демона, и стерзанный падет он в бранях. Того же предмета касается и следующее сказание, сохраненное Касьяном. Пришел к святому Антонию брат, думавший, что нет никакой необходимости уходить из мира, и начал говорить. «Больше цены имеет тот, кто подвязается в городе или селении, исполняя все, что требуется для достижения совершенства духовного». Святой Антоний спросил его, «Да ты где и как живешь?» Тот отвечал, «Живу в доме родителей, который доставляет мне все нужное». Это избавляет меня от всех забот и попечений. Я непрестанно занят только чтением, молитвой, без всякого развлечения, духа, чем-либо сторонним. Святой Антоний спросил его опять: «Скажи мне, сын мой, скорбишь ли ты вместе с ними в горестях их и сорадуешься ли радостям их?» Тот признался, что испытывает то и другое. Тогда старец сказал ему: «Знай же, что и в будущем веке будешь ты разделять участь с теми, с кем всей жизни делишь ты радость и горе. И не тем только вреден тебе, для тебя избранный тобой образ жизни, что он по причине каждодневной почти перемены житейских случайностей погружает ум твой в непрестанные помышления о земном, но и о том, что лишает тебя того плода, который получил бы ты, если бы сам трудил трудами рук своих, добывал себе пропитание, по примеру апостола Павла, который среди трудов проповедования Евангелия руками своими добывал нужное и себе, и тем, которые были с ним. Как говорил он это Ефесянам: «Сами знаете, что потребностям моим послужили руки мои мне и сущим со мною. Делал же это он в наше назидание, чтобы дать нам пример, как писал он Фессалоникийцам: и не бесчинствуйте, как есть некоторых у вас, которые суетятся, ничего не делают. Вы знаете, как я показал вам пример, трудясь день и ночь, чтобы не тяготить кого из вас. Вот почему и мы, имея возможность пользоваться пособием родных, предпочитаем лучше добывать себе содержание в поте лица, нежели обеспечивать себе доставкой его от родных. Охотно избрали бы мы последнее, если бы могли считать его более полезным. К тому же знай, что если, будучи здоров, ты живешь на чужой счет, то поедаешь достояние бедных и немощных». Что же делать? Оставивший мир вступает в совершенно новую область жизни, которая, хотя, конечно, не совсем безызвестной бывает для него, много, однако же, представляет сторон, которые невольно вызывают вопрос: что же делать и как жить должно? К святому Антонию не раз обращались с таким вопросом. И вот его ответы. Спрашивал ее об этом Ава Памву, и он ответил ему: «Не уповай на свою праведность и истинно кайся о прошедших грехах. Обуздывай язык, сердце и чрево». Вот что сказал он по всему же вопросу Аве Пимену: «Дело славнейшее из всех дел, какие может совершать человек, есть исповедовать грехи свои перед Богом и своими старцами, осуждать самого себя и быть готовым встретить каждое искушение до последнего издыхания». Иной некто спрашивал ее: «Что же мне делать, чтобы угодить Богу?» Святой Антоний отвечал: «Куда бы ты ни пошел, всегда имей Бога перед своими очами. Что бы ты ни делал, имей на то свидетельство в Писании. И в каком бы месте ты ни жил, не скоро уходи отсюда. Соблюдай сии три заповеди, и спасешься». Еще одному ученику внушал он: «Отвращение возьмей к чреву своему, к требованиям века сего, к похоти злой и чести людской. Живи так, как бы тебя не было в мире сем, и обретешь покой». 7. Вот что, как пишет святой Афанасий, говорил Ава Антоний к братьям, приходившим к нему: «Всегда имейте страх пред очами своими, помните того, кто мертвит и живит». 1 Царств 2.6. «Возненавидьте мир и все, что в нем. Возненавидьте всякое плотское успокоение, отрекитесь всей жизни, дабы жить для Бога. Помните то, что вы обещали Богу, ибо Он взыщет всего от вас в день суда. Алкайте, жаждайте, наготуйте, бдение совершайте, плачьте, рыдайте, воздыхайте в сердце своем. Испытывайте себя, достойны ли вы Бога. Презирайте плоть, чтобы спасти вам души свои». Подобное всему подробное указание того, что должно делать монаху, приводит святой Кассиан. Издано, говорит он, ходит дивное наставление блаженного Антония, что монах, стремясь к высшему совершенству, не должен ограничиваться подражанием одному какому-либо из преуспевших отцов, потому что ни в ком нельзя найти все роды добродетелей в совершенстве. Но один украшается ведением, другой силен здравым рассуждением, третий тверд непоколебимым терпением, иной отличается смирением, иной воздержанием, иной благодатной простотой сердца, тот превосходит других великодушием, а этот милосердием, тот бдением, а этот молчанием или трудолюбием. почему монах, желающий составлять духовные соты, должен, подобно мудрой пчеле, всякую добродетель заимствовать у того, кто наиболее освоен с нею, и слагать ее в сосуде сердца своего, не обращая внимания на то, чего нет у кого, но присматриваясь к той добродетели и ту себе усвоить, ревнуя, какой кто отличается. Если сделать перечень всего указанного, окажется довольно просторной поприщей для подвигов. Спрашивается, какая сила движет на них труженика и поддержит его в трудах? Сила эта есть ревность о спасении. Слава ради имени Божией, готовая на все. Есть эта ревность? У инока все подвиги в ходу. Нет ее? Все стало. Почему, когда однажды брат, у которого не доставало этой ревности, пришедший к святому Антонию, просил его помолиться о нем, великий старец ответил ему: «Ни я, ни Бог не жалится над тобою, если ты не будешь заботиться сам о себе и молиться Богу». По сей же причине советовал он держать себя в постоянном внимании к Богу и в бодрственности, хваля как великую добродетель, если кто во все время жизни своей работает неослабно Господу и до последнего издыхания стоит на страже против козни искусителя. Потому убеждал не ослаблять себе ни в чем, но с терпением хранить всегда тот же дух ревности, говоря: монах, который несколько дней подвязается и потом послабляет себе, потом опять подвязается, опять не родит, такой монах все равно, что ничего не делает. И никогда не достигнет он совершенства жизни за недостатком постоянства, ревности и терпения. Почему ищущего льгот называл он непонимающим своего чина и своих целей, и весь неуспех у иноков производил от недостатка усердия к трудничеству. Потому, говорил он, мы не преуспеваем, что не знаем своего чина и не понимаем, чего требует дело, к которому приступаем, но хотим достигнуть добродетели без труда. Оттого, коль скоро встретим искушение в своем месте, переходим на другое, думая, что есть где-нибудь место, в котором нет дьявола. Но кто познал, что есть брань, тот не дает себе ослабы с Божьей помощью, но постоянно воинствует. Замечательно сей предмет слова святого Антония к тем, которые одного не хотят, другого не могут. Пришли однажды какие-то братья к святому Антонию и говорят ему: «Дай нам наставление, как спастись». Старец отвечал им: «Вы слышали Писание? И сего очень довольно для вас». Но они сказали: «Мы от тебя, отец, хотим что-нибудь услышать». Тогда старец сказал им: «В Евангелии сказано, если кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую». Они говорят ему: «Мы этого не можем сделать». Старец сказал: «Если вы не можете поставить другой, по крайней мере, переносите удары в одну». «И этого не можем», — отвечали те. «Если этого не можете», — сказал старец, — «по крайней мере, не платите ударом за удар». Братья сказали: «И этого не можем». Тогда святой Антоний сказал ученику своему: «Приготовь им немного варева, они больны. Если вы одного не можете, а другого не хотите, то что я вам сделаю? Нужно молиться им самим или других об них, чтобы пробудился в них дух ревности, нравственная энергия». Но ревность сама по себе бывает иногда слепа и может принять направление, несообразное с целями начатой жизни. Почему должна быть ограждена руководителями? Кто же сие руководители? Святой Антоний указывает их два – свое рассуждение и совет опытных. Сошлись некогда отцы к святому Антонию, чтобы расследовать, какая добродетель совершеннее всех, и какая могла бы охранить монаха от всех сетей вражии. Всякий из них сказал, что казалось ему правильным. Причем одни похвалили пост и бдение, так как они упорядочивают помыслы, тонким делают ум и облегчают человеку приближение его к Богу. Другие больше одобрили нищету и презрение вещей земных, потому что через это ум становится спокойнее, чище и свободнее от забот мирских, а потому приближение его к Богу делается более удобным. Некоторые хотели дать преимущество перед всеми добродетелями милосердию, потому что Господь скажет милосердным: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте уготованное вам царство от создания мира». иные говорили иное. А святой Антоний сказал: «Все добродетели, о которых вы поминали, очень спасительны и крайне нужны тем, которые ищут Бога и которые пламенеют сильным желанием приблизиться к Нему. Но мы видели, что многие измождали свои тела чрезмерным пощением, бдениями, удалением в пустыню, усердно также ревновали о трудах, любили нищету, презирали мирские удобства до того, что не оставляли себе столько, сколько нужно на один день, но все, что имели, раздавали бедным. И однако ж, бывало, что после всего этого они склонялись на зло и падали, и, лишившись плода всех тех добродетелей, делались достойными осуждения. Причина этому не другая какая, как то, что они не имели добродетели рассуждения и благоразумия, и не могли пользоваться ее пособием. Ибо она-то и есть та добродетель, которая учит и настраивает человека идти прямым путем, не уклоняясь на распутье. Если мы будем идти царским путем, то никогда не будем увлечены наветниками нашими ни справа, к чрезмерному воздержанию, ни слева, к нерадению, беспечности и разленению. Рассуждение есть око души и ее светильник, как глаз есть светильник тела. Так что если это око светло будет, то и все тело наших деяний светло будет. Если же око сие темно будет, то и все тело темно будет, как сказал Господь в Святом Евангелии, Матфея 6:22. Рассуждением человек разбирает свои желания, слова и дела, и отступает от всех тех, которые удаляют его от Бога. Рассуждением он расстраивает и уничтожает все направленные против него козни врага, верно различая, что хорошо и что худо. 15. На этот же предмет указывает и следующее изречение. Кузнец, взяв кусок железа, наперед смотрит, что ему делать, косу, меч или топор. Так и мы наперед должны рассуждать, какой нам приступить добродетели, чтобы не напрасно трудиться. Ближе бы всего, конечно, руководиться своим рассуждением, если бы его всегда на все и у всех доставало. Но как этого сказать нельзя, то более верное и безопасное руководство есть. Это совет опытных. В всем смысле, говорит святой Антоний, я знаю монахов, которые после многих трудов пали и подверглись безумию, потому что понадеялись на свои дела и презрели заповедь того, кто сказал: «Вопроси отца твоего и возвысить тебя», Второзаконие 32:7. Еще. Священное Писание говорит: «У них нет управления, и падают, как листы», притча 11:14. «И заповедует ничего не делать без совета, так что не позволяет даже духовное питье, веселящее сердце человека, пить без совета, когда говорит: без совета ничего не делай», Сираха 32:21. «И советом пей вино». Человек без совета, делающий дела свои, походит на город неогражденный, в который кто не захочет, входит и расхищает его сокровища. Спрашивая других, святой Антоний считал столь спасительным делом, что даже сам, учитель всех, обращался с вопросом к ученику своему, преуспевшему, однако ж, и как тот сказал, так и поступил. Ибо повествует, что когда Авва Антоний получил от императора Констанция письменное приглашение прибыть в Константинополь, то обратился к Павлу Препростому с вопросом: «Должно ли мне идти?» И когда тот сказал: «Если пойдешь, будешь Антоний, а если не пойдешь, то будешь Авва Антоний», чем не одобрялось такое путешествие, то он спокойно остался на месте. Так и всем другим советовал он поступать, говоря: «Монах, если можно, должен спрашивать старцев о всяком шаге, который делает в келье своей, и о всякой капле воды, какую выпивает. Я знаю некоторых монахов, которые пали потому, что думали одни сами по себе угодить Богу». Таким образом, святой Антоний не одобрял доверия к своему суждению. Не потому ли отнесся он с похвалами и об Авве Иосифе, сказавшим на один вопрос из Писания: «Не знаю», что этим, кроме смирения, выражалось и недоверие к своему уму? Это было так. Пришли к святому Антонию старцы, и с ними был и Авва Иосиф. Старец, желая испытать их, предложил им изречение из Писания и стал спрашивать каждого, начав с младших, что значит все изречения. Каждый говорил по своим силам. Но старец каждому отвечал: «Нет, не узнал». После всех он говорит Авве Иосифу: Ты что скажешь о сем изречении?
Не знаю, отвечал Иосиф.
Ава Антоний говорит, Ава Иосиф попал на путь, когда сказал не знаю.
Впрочем, и другим доверять советовал он не без ограничения. Надо бы наперед удостовериться в правомыслии и в опытности старца, и тогда уже доверять его слову и беспрекословно принимать его советы. Признак, по которому это можно распознать, есть согласие слова его со словом Божиим. Надо бы смотреть, говорил он, на то, что повелевается. Если кто укажет тебе что-либо такое, что согласно с заповедями Господа нашего, прими то с покорностью и старайся соблюдать. Да исполнится и в нас слово апостола. Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Галатам 5.13, Ефесянам 5.21. Напротив, если кто укажет тебе, что противное божественным заповедям, то скажи дающему наставление. Если праведно тебя слушать более, нежели Бога, Деяния 4.19, подобает повиноваться более Богу, нежели человеком. Деяния 5.29. Будем помнить также, что также слова Господа. Овцы мои, слушай глаза моего, и за чужим не ведусь, ибо не знает его голоса. Равным образом и блаженный Павел убеждает, говоря, если мы или ангел с неба будет благословлять не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Повод к такому ограничению, вероятно, подали ариане, которые привлекали иных к себе видом благочестия, и потом напояли ядом своего лжеучения. А может быть и то послужило к сему поводом, что иные брались руководить других, сами опытом не изведавши многого. На этот случай он имел обычай говорить. Древние отцы уходили в пустыню, и там многими своими трудами, врачевав души свои, уразумевали, как можно врачевать и других. Почему, возвратясь оттуда, становились спасителями врачами других? Если же случится кому из нас выйти в пустыню, то мы, прежде чем оздоровеем сами, берем на себя заботу о других. Отчего возвращается к нам прежняя немощь, и бывают нам последние горше первых. Чего ради идет к нам слова «Врач, исцелись прежде сам», чем возгревать ревность. В человеке ничто ровно не стоит, но то усиливается, то слабеет. Так и ревность то пламенеет, то погасает. В последнем случае надо на ее возгревать, чтобы совсем не погасло. Чем же и как? Во-первых, памятью о смерти. Неоднократно твердил святой Антоний всем напечатлеть в уме и сердце, что этот день, который мы проживаем, есть последний. Во-вторых, приведением на мысль того, что будет по смерти. Чтобы напечатлеть в душах своих учеников эту мысль, он рассказывал им, что открыто было ему самому, как повествует о том Афанасий Великий в его жизнеописании. Однажды, став помолиться перед вкушением пищи около 9 часа, святой Антоний ощутил в себе, что он восхищен умом, и что всего удивительнее видит сам себя, будто бы он вне себя, и будто кто-то как бы возводит его по воздуху. В воздухе же стоят какие-то мрачные и страшные лица, которые покушались преградить ему путь к восхождению. Путеводители Антониевы сопротивлялись им, но те приступали будто с правами, требуя отчета, не подлежит ли Антоний в чем-либо их власти. Надо было уступить, и они готовились вести счет. Но когда они хотели вести счет с самого рождения святого Антония, то путеводители его воспротивились тому, говоря, что было от рождения, то изгладил Господь, когда он дал иноческий обет. Ведите счет с того времени, как сделался он иноком, и дал обет Богу. Но в этом отношении обвинители его ни в чем не могли уличить его, почему отступили. И путь к восхождению Антония сделался свободным и невозбранным. После сего святой Антоний стал ощущать, что он опять входит сам в себя, и потом стал совсем прежним Антонием. Но он уже забыл о пище, и весь остаток того дня и ночь всю провел в воздыханиях и молитвах, дивясь, со сколь многими врагами предстоит нам брань, и с какими трудами должно будет человеку проходить по воздуху. Тогда пришли ему на память слова апостола Павла о князе, господствующем в воздухе. Ибо враг имеет в воздухе власть вступать в борьбу с проходящими по оному, стараясь преградить им путь.
Посему на Ипатии советовал апостол: «Примите все оружие Божие, да мы смогли противостать в день злый». Ефесянам 6, 13, 2, 2. «И да посрамится враг, ничего не имея сказать о нас в укоризну». Титу 2, 8. Так повествует святой Афанасий, и хоть не замечено потом нигде, чтобы святой Антоний рассказывал о том другим, но сомневаться в том не следует, потому что знать о виденном нужно было не столько для него, сколько для других. А о другом того же предмета, касающемся видения, замечено, что он рассказывал его и другим. Святой Афанасий пишет: «Вел святой Антоний однажды разговор с пришедшими к нему братьями о состоянии души по смерти и о том, где будет ее место пребывания. Следующую затем ночь зовет его некто свыше, говоря: „Встань, выйди и посмотри“. Антоний выходит, ибо знал, кто приказывал ему, и возвет взор, видит какого-то великана, безобразного и страшного, который головою касался облаков. А тут с земли поднимались какие-то пернаты, из которых одним великан преграждал путь, а другие перелетали через него, и, миновав его, уже безбедно возносились к горе. На последних он скрежетал зубами, а о первых радовался. Невидимый голос сказал при всем: „Антоний, уразумей виденное“. Тогда отвергся ум его, и он уразумел, что это есть воспрохождение душ от земли, и что великан этот есть исконный враг наш, который удерживает нерадивых и покорявшихся его внушением, и возбраняет им идти далее, а ревностных и не слушавших его задержать не может, и они проходят выше его. Такое видение святой Антоний принял как бы за напоминание себе и стал прилагать еще большее старание при успеянии в подвигах противления всему вражескому. С той же целью, то есть для возбуждения большей ревности о чистоте жизни, рассказывал он о всем видении и другим. Авва Кроний говорит, что однажды святой Антоний рассказывал об этом видении перед большим собранием. Причем он дополнял, что святой Антоний перед этим видением целый год молился, чтобы ему открыто было, что бывает по смерти с душами праведных и грешных, что у великана руки простерты были по небу, а под ним лежало озеро величиной с море, в которое падали птицы, которых ударял он рукою. В латинском «Отечнике» в рассказе о сем дается мысль, что пернатые тогда только ударяемы были великаном и не спадали в озеро, когда останавливались сами в воздухе ниже его рук, не имея сил подняться выше их, а которые сильны были подняться выше его рук и головы, на тех он только скрежетал зубами, смотря как они воспаряли потом к небу и были принимаемы ангелами. Каким возбудительным страхом исполнялись души, слыша о сем. Но вот и отрадное видение. Сильно оживлять ревность упованием светлого состояния. Это видение о святом Аммоне не только ученики, сколько другие собеседники святого Антония. Пишет святой Афанасий, что святой Антоний, сидя однажды на горе, взглянул на небо и видит, что кто-то огненной полосой возносится по воздуху на небо, а свыше сходит к нему встретение сон радующихся ангельских ликов. Дивясь тому, он начал молиться, чтобы Господь благоволил открыть ему, что сие значит. И был к нему голос: «Это душа Аммона, нитрийского инока». Сей Аммон до старости прожил в строгом подвижничестве. Он бывал у святого Антония, святой Антоний бывал у него. Расстояние от нитрийских гор до горы святого Антония 13 дней пути, 650 верст. Когда бывшие при нем братья спросили его, чему он там дивился, он рассказал, что видел, слышал об Аммоне. Когда через 30 дней пришли братья из Нитрии, они спросили об Аммоне и узнали, что он точно скончался в тот самый день и час, в который старец видел, как душа его возносилась на небо. Не менее сильно прогонять разленение и возбуждать энергию и следующее видение, о котором рассказывает сам святой Антоний. «Молил я Бога, — говорит он, — показать мне, какой покров окружает и защищает монаха. И видел я монаха, окруженного огненными лампадами, и множество ангелов блюли его, как зеницу ока, ограждая мечами своими. Тогда я вздохнул и сказал: „Вот что дано монаху“. И несмотря, однако, на то, дьявол одолевает его, и он падает. И пришел ко мне голос от милосердного Бога и сказал: Никого не может не зажить дьявол. Он не имеет более никакой силы после того, как я, восприяв человеческое естество, сокрушил его власть. Но человек сам от себя падает, когда предается нерадению и поблажает своим похотям и страстям. Я спросил, всякому ли монаху дается такой покров? И мне было показано множество иноков, огражденных такой защитой. Тогда я воззвал, блажен род человеческий и особенно воинство иноков, что имеет Господа столь милосердного и столь человеколюбивого. Будем же ревновать о спасении своем и, прогнав всякое нерадение, усердно нести труды наши, да сподобимся Царствия Небесного благодатью Господа нашего Иисуса Христа. 26. А в другой раз святой Антоний открыл своим ученикам, как от умаления ревности расслабеет монашество и померкнет слава его. Некоторые ученики его, видя бесчисленное множество иноков в пустыне, украшенных такими добродетелями и с таким жаром, ревнующих о преуспеянии в святом житии отшельническом, спросили Аву Антонию, «Отче, долго ли пребудет этот жар ревности, эта любовь к уединению, нищете, смирению, воздержанию и всем прочим добродетелям, которым ныне так усердно прилежит все это множество монахов?» Человек Божий с воздыханием и слезами ответил им, «Придет время, возлюбленные дети мои, когда монахи оставят пустыни и потекут вместо их в богатые города, где вместо этих пустынных пещер и тесных келий воздвигнут гордые здания, могущие спорить с палатами царей. И вместо нищеты возрастет любовь к собиранию богатств. Смирение заменится гордостью. Многие будут гордиться знанием, но голым, чуждым добрых дел, соответствующих знанию. Любовь охладеет. Вместо воздержания множится чревоугодие. И очень многие из них будут заботиться о роскошных яствах, не меньше самых мирян, от которых монахи ничем другим отличаться не будут, как одеянием и наглавником. И несмотря на то, что будут жить среди мира, будут называть себя уединенниками. Монах, собственно, уединенник. Притом оно будет величаться и говорить «я Павлов, я Аполосов», как бы вся сила их монашества состояла в достоинстве их предшественников. Они будут величаться отцами своими, как иудеи, отцом своим Авраамом. Но будут в то время и такие, которые окажутся гораздо лучше в совершении нас. Ибо блажен тот, кто мог приступить и не приступил, и зло сотворить, и не сотворил. Нежели тот, кто влеком был к добру массой стремящихся к тому ревнителей. Почему Ной, Авраам и Лот, которые вели ревностную жизнь среди злых людей, справедливо так много прославляются в Писании? Так и другим напоминанием, то есть о смерти и о том, что будет по смерти, возгревается страх Божий, который есть третий возбудитель ревности. К страху Божий призывал святой Антоний, как мы видели уже в многосодержательном изречении. «Всегда имейте страх Божий, бойтесь того, кто мертвит и живит». В другом кратком изречении он указывает в страхе Божьем источник готовности и годности на все добродетели. Страх Божий, говорит он, есть начало всех добродетелей и начало премудрости. Как свет, входя в какой-либо темный дом, разгоняет тьму его и освещает его, так страх Божий, когда войдет в сердце человеческое, прогоняет тьму и возжигает в нем ревность ко всем добродетелям. Потому всячески предостерегал он от потери сего страха. «Не выходи, — говорил он из келии, — а то потеряешь страх Божий. Ибо как рыба, извлеченная из воды, умирает, так замирает страх Божий в сердце монаха, если он выходит из келии блуждать вне. Но все эти поддержки ревности действуют понудительно, влекутся вне, хотя устрояются внутри. Надо стяжать внутренних возбудителей ревности, так чтобы она сама била из сердца, как ключ воды. Да это доводит сердце. Ощущение сладости жизни по Боге. Пока не образуется это ощущение, до тех пор ревность наша ненадежна. Почему, когда один брат спросил святого Антония, отчего, когда Бог по всему Писанию обещает душе благо высшее, душа не бывает постоянно твердо в искании их, а уклоняется к приходящему, тленному и нечистому? Он отвечал, к кто не вкусил еще сладости небесных благ, тот не прилепился еще к Богу от всего сердца своего, потому и возвращается на тленное. Но пока не достигнет кто такого совершенства, должно работать Богу из покорности святой воли его, так, чтобы таковой с пророком говорил: «Был я подобен скотам», то есть «я работал тебе, как подъеремное животное». Псалом 72:23. Отсюда любовь к Богу еще сильнейший возбудитель ревности. Святой Антоний сам по себе знал, что любовь сильнее страха, и говорил: «Я уже не боюсь Бога, но люблю его», то есть не страхом побуждает, как держать себя, но любовью, ибо любовь изгоняет страх. 31. И других убеждал он, чтобы более всего воспитывали в себе любовь к Богу, как силу несокрушимую и неотпадающую. Так, когда однажды спросили его братья, чем лучше можно угодить Богу, он ответил: «Самое угодное Богу дело есть дело любви. Его исполняет тот, кто непрестанно хвалит Бога в чистых помышлениях своих, возбуждаемых памятью о Боге, памятью об обетованных благах и о всем, что Он для нас совершить благоволил. От памятования о всем этом рождается любовь полная, как предписывается. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей силой твоей. И как написано: «И как олень желает к потокам, вот так желает душа моя к тебе, Боже». Вот дело, которым должны мы благоугождать Богу. Да исполнится и в нас слова апостола: «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или побои, или меч? Ничто. А сей любви, или вместе с ней, приходит радость, доброделание и пребывание в порядках Божиих, которое, в свою очередь, становится возбудителем ревности». Сюда относится следующее изречение святого Антония. Спросили его, что есть радость о Господе. Он ответил: «Делом исполнить какую-либо заповедь с радостью, во славу Божию. Вот что есть радость о Господе. Ибо когда исполняем Его заповеди, нам должно радоваться. Напротив, когда не исполняем их, должно нам печалиться. Посему постараемся исполнять заповеди с радостью сердца, чтобы взаимно соутешаться в Господе. Только всячески при этом будем опасаться, чтобы, радуясь, не вознестись гордостью, но все упование свое возлагать на Господа». Подвиг и доброделание, в частности. Так руководимая и возгреваемая ревность обращается на подвиги телесные и душевные, и на всякое доброделание. Сколько надобно измождать плоть свою, указал святой Антоний в общем наставлении о подвигах и в исчислении причин движения похоти, между которыми стоит и питание вдоволь плоти, чем как на средство против таких движений указывается на истощание тела постом. Святой Антоний заповедовал быть к телу очень строгим и осуждал всякую поблажку, почему неблаговолительно отнесся о тех, кои ходят в баню. Отцы наши, говорил он, и лиц своих никогда не умывали, а мы ходим в бани мирские. После усмирения плоти большое значение придавал он обуздание языка. Этот подвиг стал он наряду со странничеством, говоря: «Странничество наше в том, чтобы держать затворенными уста свои». Те же, которые говорят все, что не приходит им в голову, походят на двор без ворот, на который входит, кто не захочет, подходит к стойлу, отвязывает осла. Мысль эта хоть не святым Антонием высказана, но в присутствии его им, конечно, одобрена. Еще большое значение давал он сиденью в келии. Как рыбы, говорит, настаивши долго на суше, умирают, так и монахи, находясь долго вне келии и пребывания с мирскими людьми, теряет любовь к безмолвию. Посему, как рыба рвется в море, так и мы должны спешить в келью, дабы, оставаясь вне оной, не забыть о внутреннем бдении. Вообще советовал держать себя в келье так строго, чтобы келья длинная была пещью вавилонской, обжигающей в нем все нечистое. Допускал, однако, что некоторое послабление в напряжении подвигов, как видно из ответа его охотнику. Сказывает, что некто, ловя в пустыне диких зверей, увидел святого Авва Антония, шутил с братьями и соблазнился. Старец, желая уверить его, что нужно иногда давать послабление, братья говорит ему: положи стрелу на лук твой, натяни его. Он сделал так. Старец говорит ему: еще натяни. Тот еще натянул. Опять говорит: еще натяни. Охотник отвечал ему: если я сверх меры натяну лук, то он переломится. Да, старец сказал ему: так и в деле Божьем. Если мы сверх меры будем напрягать силы братьев, то они скоро расстроятся. Посему необходимо иногда давать хотя некоторые послабления братьям. Охотник, услышав это, пришел в умиление и пошел от старца с назиданием. А братья, укрепясь тем, возвратились в свое место. Более, впрочем, сохранились такие изречения и сказания, в которых указываются душевные подвиги или расположение сердца, условливающие успех. Таковы: терпение. Оно столько нужно подвижнику, что, коль скоро его нет, то и сам он никакой цены не имеет. Так хвалили братья святого Антония одного монаха. Когда монах сей пришел, святой Антоний захотел испытать его, перенесет ли он оскорбление. И, видя, что не переносит, сказал ему: ты похож на село, которое спереди красиво, а сзади разграблено разбойниками. Терпение нужно, потому что искушения для нас нужны. И святой Антоний говорил: никто без искушений не может войти в Царствие Небесное. Не будь искушений, никто бы и не спасся. 41. Молитва. Этому учил он примером, ибо все знали, как долго он маливался. Мы знаем, говорили ученики его, блаженный старец иногда так углублялся в молитву, что простаивал в ней целую ночь, и когда восходящее солнце пресекалось ее пламенную восхищение ума молитву, мы слыхали, как он говорил: зачем мешаешь ты мне, солнце? Ты для того, будто и восходишь, чтобы отвлекать меня от божественного умного света. Так, когда брат спросил святого Антония: что мне делать с грехами моими? Он отвечал: что хочешь освободиться от грехов? Кто хочет плачем и стенанием освободиться от них, и кто хочет настроиться на добродетели, слезным плачем настроиться. Само псалмопение есть плач. Помни пример языки царя иудейского, который, как написано в Исаии пророка, глава 38, за плач не только получил исцеление от болезни, но и сподобился прибавление жизни на 15 лет. И того, что нашедшее на него вражеское войско, 185 тысяч, сила Божия поразила на смерть ради пролитых им слез. Святой Петр, апостол, плачем получил прощение в том, что погрешил против Христа, отрекшись от него. Мария за то, что орошала слезами ноги Спасителя, подобилась услышать, что об этом всюду будет возвещаться вместе с проповедью Евангелия. Места же смеху не находил святой Антоний в жизни инока. Когда ученики спросили его: можно ли нам когда-нибудь смеяться, ответил: Господь наш осуждает смеющихся, когда говорит: горе вам, смеющимся ныне, ибо возрыдаете и восплачете.
Учение святого Антония Великого. 43 пункт. Кастета 1. Итак, верному монаху не должно смеяться. Нам должно паче плакать о тех, коими хулится имя Божие по той причине, что они приступают закон Его и всю жизнь свою проживают, погрязая во грехах. Будем рыдать и плакать, непрестанно умоляя Бога, чтобы Он не попустил им ожесточеть во грехах и чтобы смерть не застала их прежде покаяния. Смирение, привлекающее покров свыше и обезопасивающее от всех падений. Видел я, говорил святой Антоний, однажды все сети врага распростерты по земле, и со вздохом сказал: кто же избегнет их? Но услышал голос, говорящий мне: смиренно мудрее. Почему внушал потом: если подвязаемся добрым подвигом, то должно нам крайне смиряться перед Господом, чтобы Он, ведающий немощь нашу, покрывал нас десницей своей и хранил. Ибо если вознесемся гордостью, Он отнимет покров свой от нас, и мы погибнем. В другой раз сказал он: как гордость и возношение ума не извергли дьявола с высоты небесной в бездну, так смирение и кротость возвышают человека от земли на небо. Почему, чтоб подвиг, например, молчания не привел к гордости, он советовал давать ему самоуничижительный смысл. Если кто, говорил он, берет на себя подвиг молчания, Пусть не думает, что проходит какую добродетель, но пусть держит сердце, что потому молчит, что недостоин говорить. Внушал также святой Антоний, что сам Господь так ведет нас внутренно, что скрывает от нас наше добро, чтобы удержать в смиренных о себе чувствах. Он говаривал: «Если мельник не будет закрывать глаз животного, вращающего колесо, то дело его не будет идти успешно. У этого животного кружилась бы голова, и оно падало бы, не имея возможности работать. Так и мы, по Божьему устроению, получаем прикрытие, чтобы нам не видеть добрых дел своих, дабы, ублажая себя за них, мы не возгордились и не потеряли плода всех трудов своих. Это бывает, когда мы оставляем и бываем обуреваться нечистыми помыслами, в которых мы не можем не осуждать самих себя и свои мысли. А в таком положении помышление нашей доброте не может иметь места. И, следовательно, наше маленькое добро прикрывается и не видно бывает из-за этих нечистых помыслов. Сколько пагубно самомнение это разительно внушалось падением юного подвижника после совершенного им чуда. Мимо места, где подвязался этот юный, шли старцы к святому Антонию и крайне утомились. Он позвал диких ослов и повелел им донести на себе этих старцев до святого Антония. Когда старцы сказали об этом святому Антонию, он отвечал: «Монах этот, как мне кажется, есть корабль полный груза, но не знаю, зайдет ли он в пристань». И действительно, возмечтав о себе, он через несколько времени пал. Прозрев это, святой Антоний сказал ученикам: «Сей час пал тот юный подвижник. Пойдите, посмотрите». Они пошли и увидели его сидящим на рогоже и оплакивающим сделанный грех. Но сколько самомнение пагубно, столько же, напротив, спасительно самоуничижение. Это представляет пример башмачника, о котором святой Антоний имел указание свыше. Святой Антоний молился в келье своей и услышал голос, говоривший ему: «Антоний, ты еще не пришел в меру такого-то башмачника в Александрии». Святой Антоний пошел в Александрию, нашел этого башмачника и убедил его открыть, что есть особенного в его жизни. Он сказал: «Я не знаю, чтобы когда-нибудь делал какое-либо добро. Почему, вставши утром с постели, прежде чем сяду за работу, говорю: все в этом городе от мала до велика войдут в Царствие Божие за свои добрые дела, один я за грехи мои осужден буду на вечные муки. Это же самое со всей искренностью сердечной повторяю я и вечером, прежде чем лягу спать». Услышав это, святой Антоний сознал, что точно не дошел еще в такую меру. Не это ли послужило поводом к тому, что он потом часто повторял наставление: «Нам надо навсегда во всем самих себя укорять и обвинять, и делать это искренне, ибо кто сам себя укоряет, того оправдывает и прославляет Бог». Взаимное услужение и помогание. Братья спросили у святого Антония: «Если кто скажет, я ничего не буду брать у братьев и сам ничего не буду им давать, для меня достаточно моего, хорошо ли это?» Святой Антоний отвечал: «Дети мои, кто таков, тот жесток сердцем, и душа у него душа льва. Его должно считать отчужденным от сообщества всех добрых людей». В другой раз спросили еще его: «Как должно служить братьям?» Он отвечал: «Братья, которые хотят служить братьям, пусть служат им как слуги своим господам, и как Господь служил Петру, которому оказал он последнее услужение, будучи творцом его. Этим показал Господь, что если те, которые отвергают оказываемое им услужение, не безупречны, то тем паче достойны осуждения те, которые низким считают послужить братьям. Если первые не будут иметь части с Господом, как сказал Господь Петру, то что сказать о последних?» 54. «И вообще, говорил он, от ближнего жизнь и смерть. Ибо если мы приобретаем брата, то приобретаем Бога. А если соблазняем брата, то грешим против Христа». Сострадание и снисхождение к падающим. 55. В обители Авва и Илии с одним братом случилось искушение. Его выгнали оттуда, и он пошел в гору к Авве Антонию. Авва Антоний, подержав его несколько времени у себя, послал в обитель, из которой он пришел. Но братья опять прогнали его. Он снова пришел к Авве Антонию и сказал ему: «Не захотели принять меня братья, отче?» Тогда старец послал его с такими словами: «Буря застигла корабль на море. Он потерял груз свой. и с трудом сам спасся. А вы хотите потопить и то, что спаслось у берега?» Братья, услышав, что брата послал к ним Авва Антоний, тотчас приняли его. В одной обители оклеветали брата в блудодеянии, и он пришел к Авве Антонию. Пришли также и братья из обители, чтобы уврачевать его и опять к себе взять. Они стали обличать его. Затем он так сделал. Зачем? А брат защищался, говоря, что ничего такого не делал. Случилось тут быть и Авве Пафнутии, и Кефалу. Он сказал им такую притчу. «На берегу реки видел я человека, который увяз по колено в грязи. Некоторые пришли подать ему помощь и погрузили его по самую шею». Авва Антоний сказал после этого, «Вот истинно такой человек, который может врачевать и спасать души». Братья, тронутые словами старца, поклонились брату и по совету отцов приняли его опять к себе. Замечательная мысль святого Антония о том, кто может иметь истинное братолюбие. Он говорил, человек никогда не может быть истинно добрым, как бы он ни желал того, если не вселится в него Бог, ибо никто же благ, только Бог один. Последняя цель всего и верх совершенства – это Боговеселье, или жизнь в Боге, и есть последняя цель всех подвижнических трудов и верх совершенства. Сам Бог показался ей святому Антонию, когда он сподобился такого откровения в пустыне. «Есть в городе некто подобный тебе искусством врач, который избытки свои отдает нуждающимся, ежедневно поется ангелами Пресвятое». То есть при совершенстве любви к ближнему в Боге живет и перед Богом ходит. Совершенство святого Антония. Говорили об Авве Антонии, что он был прозорливец, но избегая молвы людской, не хотел разглашать о всем. Ему открываемы были настоящие и будущие события мира. Один старец спросил у Бога, чтобы ему увидеть отцов в славе. И увидел он их всех, кроме Авва Антония. Он спросил того, кто показывал ему, где же Авва Антоний? Тот отвечал, Антоний там, где Бог. Объяснение некоторых изречений святого Антония Великого, сделанное после его смерти одним старцем. Вопрос монахов. Как должно понять слова святого Авва Антония, которые он сказал ученику своему Павлу, когда тот, оставя мир, просился жить при нем? Если хочешь быть монахом, вступай в монастырь, где много братьев, которые могут поддерживать свою слабость. Ответ старца. Из этого научаемся, что мы должны принимать в монастыре стариков, немощных, больных, слепых и расслабленных. Должны и любить их, когда они с радостью и усердием посвящают себя стяжанию добродетелей. Хотя по немощам своим и не могут поднимать всех трудов. Потому немалого укора достойны те настоятели монастырей, которые не принимают немощных стариков, хотя известно, что они очень добрых нравов и принимают охотно крепких юношей для исполнения разных служб по монастырю и для посылок, хотя они дерзкие и бесстыжи. Таких настоятелей блаженный истолкователь строго обличает в книге о совершенстве управления обителей, говоря, они позволяют ученикам своим оставаться нерадивыми в делах добродетели, а к делам телесным и мирским сильно побуждает их. Тем, которые приняли монашество, чтобы прилежать добродетелям, они не дают отдыха и покоя от мирских дел, непрестанно заставляя исполнять их, и укоряют их, бронят, осмеивают, осуждают, если когда они не с особенной поспешностью исполняют порученное им дело по немощи или то, или иногда по ослаблению усердия, хотя бы они очень были заботливы и усердны в делах духовных. Напротив, великими похвалами превозносят тех, которые весь труд и заботу обращают на мирские дела, хотя они преленивы на стяжание добродетелей. Это трудолюбие происходит у них не от добродетелей послушания, а от того, что они любят заниматься мирским. Но что всего хуже, ленивы ли они или старательны, их имеют как рабов. Авва же Пимен сказал, «Если из трех киновитов один прекрасно безмолвствует, другой болен, но благодарит Бога, а третий охотно исполняет послушание, то все они в одном состоят в подвиге». Этими словами показал святой Фей, что в монастыре, где собраны многие монахи, должны быть не одни крепкие телом, нужные для исправления разных послушаний, но и немощные братья, предающие себя непрестанному безмолвию. Иначе суетен весь труд их. Вопрос. Чего ради Авва Антоний сказал Павлу ученику своему, ступай, сиди в уединении, чтобы изучить брани, бывающие от демонов? Ответ. Желая ему совершенства, ибо совершенство монаха состоит в навыке его править духом всем, себе. Но такое самоправление духовное приходит вместе с чистотой сердца. Чистота же сердца бывает, когда им правит ум, а умом правит непрестанная молитва. Брань же от демонов бывает через помыслы и привидения, которые в уединении и безмолвии сильнее возбуждаются. Сила ответа. Уединение дает непрестанные случаи к брани с самыми тонкими помыслами, всеваемыми демонами. Эта брань ведется умом молитвенно, в Боге сущим и внимающим сердцу, и их правящим. Непрерывность всего подвига духовного при разнообразии опытов брани научает духовному самоуправлению и образует навык к нему, а в нем все духовное совершенство монаха и всякого христианина. Вопрос. Что значит сказано Авве Антонием? Как извлеченные из воды рыбы умирают, так случается и с монахом, который долго промедливает вне келии своей. Каким образом монах умирает, подобно рыбе? Ответ. Жизнь души состоит в непрестанном любительном богомыслии, которое достойно именовать жизнью души, обнимая и соединяя в себе ум и сердце. Итак, если монах будет толкаться по городам, то, развлекаясь видением и разговорами, он лишается духовной жизни и умирает, потому что он отводится от Бога и забывает его, и изгоняет из сердца свою любовь ко Христу, который стяжал себе многими трудами, когда безмолвствовал в келье. Сверх того расслабляется в нем любовь к лишениям и притрудностям, и он предается упокоению, плоти, удовольствиям, и возмущается чистота сердца его по причине метущегося движения образов, которые входят и выходят через чувства, зрение, слуха, осязание, вкуса и обоняние, и через слово. Это же все наводит его тогда на блуд и другие страсти, кои суть истинная смерть и погибель монаха. Итак, хорошо сказал блаженный Антоний, как умирают рыбы, извлеченные на сушу, так умирает монах, который, оставя келью, проводит время в городах и селениях. Вопрос. Авве Антоний говорит, кто живет в уединении, тот свободен от трех браней, брани от языка, зрения и слуха. Остается же у него только брань сердца. Объясни нам, пожалуй, эти слова блаженного. Ответ. Не потому он так сказал, чтобы брань в безмолвии и уединении была меньше брани, воздвигаемой в братьях, которой ум развлекается зрением, слухом и языком. Но он показывает этими словами, что живущим в уединении чужды брани со стороны чувств, которыми другие терзаемы бывают более, чем те бранями сердца, которые поднимают в них демоны. Отцы наши того ради уходили в безмолвие, чтобы брани сердца не были усиливаемы бранями со стороны зрения, языка и слуха. Ибо как легко падают братья общежительные, которые то выходят из монастыря, то входят в монастырь, ибо у них к брани сердечной присоединяется брань со стороны телесных чувств. Так удобно падают и монахи, которые живут в безмолвии, и тревожному бывает только брани сердечные, если и к ним подойдет брань со стороны телесных чувств. Это довольно полно оправдано теми братьями-отшельниками, которым в то время, когда они жили в уединении, приходили по какому-либо случаю женщины, и у которых потому к брани сердечной присоединялось видение тела и красоты лица, они тотчас были преодолеваемы усиливавшейся бранью сердца и падали. Что подлинно у тех, кои живут в уединении, брань со стороны душевных чувств сильнее ожесточения, нежели брань со стороны чувств телесных. Это можно видеть из слов блаженного Евагрия, который говорит, что скрипт.